Итак, добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Вот с такого вопроса диалога я хотел бы сегодня с вами обратиться и спросить у вас, как ваши дела? И прежде всего вопрос в том, как вы отвечаете на этот вопрос, и не просто, а прежде всего самому себе. Итак, как ваши дела? Я думаю, что разные будут ответы. Есть люди, которые жалуются. Но сразу скажу, что дела действительно так, как вы говорите. Знаете, Форд говорил так. Whether you can or cannot, you're right. Говоришь ли ты можешь или говоришь, что ты не можешь, ты прав. Почему? Потому что то, что ты сказал, ты в этом прав. Если ты говоришь, что ты не можешь, то ты не можешь, потому что ты в это веришь. И если ты говоришь, что ты можешь, то ты действительно сможешь, потому что ты тоже в это веришь. Поэтому в любом случае ты прав. Поэтому тот человек, который отвечает на вопрос, а у меня дела плохие, у меня дела нехороши, у меня проблемы, я должен понимать, что он прав. И не потому, что существуют какие-то внешние причины для этих его проблем, а прежде всего потому, что он их своим собственным ответом создает. Ну, прежде всего, друзья, доказательство с точки зрения нашей еврейской традиции, оно прям черным по белому. Евреи идут по пустыне, отошли от горы Синай, отправляются в страну Израиля. И вот, казалось бы, все должно было быть хорошо, казалось бы, должны были идти в страну Израиля, а вдруг сказано, отходя от горы Синай, они говорят, то есть сказано, ваям кемитонаним, был народ как жалующийся, то есть жаловался народ. И тут начинается одна проблема за другой. Так мудрецы говорят, чем больше человек жалуется, тем больше у него причин для жалоб. И те, кто вот то место, где жаловались, они разберет, то там одна проблема за другой проблемой, за третьей проблемой. В общем, одна проблема ведет к другой. Кто-то может сказать, это некая такая мистика. Вот в Торе сказано, это мистически, это непонятно, это какая-то, понимаете, каббала, эзотерика. Вы знаете, мне кажется, что это объяснить очень просто. Человек, который жалуется, он создает какое-то свое такое вот внутреннее ощущение. Я жертва, мне плохо, все нехорошо, жизнь несправедлива, люди несправедливы, люди плохие. И вот он с этим своим ощущением живет, и поскольку он – это его мысли, а мысли его приводят к его словам, а слова приводят к его поступкам, то вот этот человек живет в таком отрицательном заряде некой духовной внутренней энергии. Конечно, ничего, кроме проблем, вокруг себя он создавать не может, потому что положительных людей и положительные ситуации он от себя отталкивает. А вот все отрицательное он к себе как раз, наоборот, притягивает. Поэтому, в общем, достаточно просто объяснить, что вот просто вот так вот взять и жаловаться, наверное, вот так вот особых причин нет, на мой взгляд. Хотя, конечно, у человека могут быть проблемы, он может о них рассказывать, ему необходима поддержка, и он должен с людьми советоваться. Понятно, понятно и понятно. Но вопрос в том, как к этому отнестись. Вот, скажем, я помню, что когда-то приходили ко мне учителя в кабинет директора школы Сральной Академии, и приходили, естественно, с проблемами. Часто очень, потому что работа такая, проблема между учителями, проблема между учителями и учениками, между учениками и родителями и так далее. И вот приходит очередной учитель и, скажем, начинает рассказывать о своих проблемах. Я говорю, ты знаешь, я хотел тебя попросить, вот, пожалуйста, когда ты приходишь рассказать о любой своей проблеме, ну, это был, наверное, тысячный первый раз, пожалуйста, подготовь какое-то предложение ее решения. Пусть даже, может быть, ты советуешь ее решение, но ты хотя бы будешь настроен на решение, а не настроены, зациклены на проблеме. Знаете, как говорят, есть люди, которые в любой проблеме видят возможность. Позитивно настроены люди. А есть люди, которые в любой возможности видят проблемы, говорят, это невозможно, это не получится, это плохо, это будет еще хуже. И вот, собственно, об этом заряде некой такой негативной внутренней энергии я и говорю. Поэтому жалоба такая неконструктивная, а как сказать правильно, парализующая себя и других, она действительно не только отражает реальность, она ее создает. Теперь, а что если, например, я спросил бы вас, и как ваши дела? А вот вы или кто другой ответил бы, будет хорошо. Интересно, что бы вы сказали. Если человек отвечает, будет хорошо. Что это значит? Ну, кто-то скажет, окей, оптимист. Вы знаете, мудрецы наши говорят, что, вот скажем, царь Давид отвечал, благословен Всевышний каждый день. За каждый день благословляю Всевышнего. И сказать, будет завтра хорошо, это подразумевает, что сегодня плохо и что сегодня нехорошо. Поэтому получается опять-таки жалоба. Ну, а как мы понимаем уже по правилам, чем больше человек жалуется, то тем больше возникает у него проблем. Итак, как же правильно отвечать на вопрос, как ваши дела? И тут я хочу обратиться к такой простейшей мысли. Надеюсь, что останется время, я включу телефонные линии, вы сможете поделиться, как бы вы отвечали на этот вопрос. Но я скажу, что вот знаменитый великий был раввин в Нью-Йорке, в городе Бруклине, которого звали Рав Авраам Пам. Я имел, как сказать, правильное слово honor, имел удовольствие его знать. Это было, так сказать, очень важное знакомство с ним и возможность с ним советоваться, с ним обсуждать вопросы. Так вот, Рав Пам был великим человеком, и по его урокам была написана книга, которую, в принципе, можно в любом еврейском книжном магазине купить, которая называется «Рав Пам он Хумаш», да, «Рав Пам» – его комментарии на Тору. И в этой своей книге Рав Пам, и точнее его ученики уже, которые как бы переводят его уроки, они, в принципе, записали его очень-очень-очень простые мысли. Вот я потому сейчас передам его одну чрезвычайно простую мысль. Она будет такой простой, что, может быть, даже кто-то скажет, ну, так мы это и так знали. Окей. Но весь смысл в том, что все гениальное просто. Я даже должен вам сказать, друзья, что Рав Пам собирал своих учеников, которые учились, многие из них уже на раввинов, были отцами, были мужьями. И они вот были поглощены, так сказать, или погружены в такое глубокое изучение Торы, ее деталей, ее нюансов. А он говорил, вы знаете, вы придете домой, и ваша жена приготовила вам вкусный обед. Речь идет, конечно, прежде всего о субботнем вечернем обеде в пятницу вечером. Вы сядете с своей женой, своими детьми за стол, и она вам приготовила вкусный обед. Она спросит, ну а что ты можешь нам сказать сегодня о Торе? А муж так вот растеряется, говорит, о, что ты знаешь, я вот что-то такого, вот того понятного, простого, что-то вот не могу сказать. Он говорит, давайте я вам тогда буду помогать и помогать вам готовиться. И он говорил простые вещи для детей, для жен, да, собственно говоря, и не только для них. Потому что, если кто-то из вас знает пасхальную Агаду, то там говорятся такие интересные вещи, что если человек обязан говорить, рассказывать об исходе евреев из Египта своему сыну, это понятно, это обязанность Агады, рассказа об исходе евреев из Египта. Но если этого сына нет, тогда надо рассказать близким друзьям. А если их нет, то тогда надо рассказать самому себе. Спрашивал великий ребе Рав Симха Зиссел из Кельма, а зачем рассказывать себе то, что ты уже знаешь? Не кажется ли вам, что это пустая трата времени? Зачем говорить что-то, что ты уже знаешь? И он отвечал. Он говорил, дело в том, что в каждом из нас есть отец и сын. Это не только речь идет в прямом, таком вот доступном, понятном, как бы, понимании смысла слов. Отец рассказывает своему сыну. В каждом человеке внутри его есть отец, и это его разум, это его интеллект, это его мысли. И также в каждом из нас есть такой непослушный ребенок, который вот не слушается своего отца, не слушается своего разума. И точно так же, как отец обязан говорить своим ребенком на понятном ему языке, чтобы тот понимал, мог прислушаться. И точно так же хороший педагог, какой бы ни был он умный, он умеет разговаривать с маленьким ребенком, так, чтобы это было доступно и понятно, простым языком. Точно так же говорил Рав Симха Зиссел, и каждый из нас должен научиться разговаривать со своим сердцем. Разум должен научиться разговаривать со своим сердцем. Может быть, языком символов, может быть, языком образов, может быть, языком музыки, поэзии, чувств. А может быть, языком простым и понятным. И вот потому как раз простые, понятные вещи говорил и по его словам записывали его ученики, рав Авраам Пам, глава Ишивы Тор ВаДаас в Бруклине. Так вот, что говорил рав Пам. Он говорит, посмотрите историю творения мира. В истории творения мира рассказывается о том, как Всевышний сотворил свет в первый день, но был вынужден его спрятать, потому что не все шло по плану. Почему? Да потому что свет этот был настолько прекрасен, настолько хорош, что, конечно, Всевышний понял, что будущие негодяи не заслуживают просто так получить свет. Они должны его заслужить, они вот так вот не заслужили, поэтому надо его спрятать. Поэтому вроде бы творение произошло, но что-то пошло не так. Второй день нужно было делить небесные воды и спустить часть из них вниз. И вот это вот разделение, оно символ первого конфликта, первого спора. Второй день, как вы понимаете, там возникает, так сказать, двойственность и потому противоречие. И тут, понимаете, опять-таки проблема. Даже в этот день, второй день творения, понедельник, не сказано, что этот день хороший, любопытно. Хотя во вторник сказано дважды. Но там уже творятся небесные светилы, солнце и луна, и между ними возникает спор. Представляете себе? Мы понимаем это, друзья, прежде всего, как символы неких духовных сил. Здесь потом идет речь о том, как Земля должна была определенным образом сотворить деревья, а она их сотворила другими, потому что там плоды и само дерево, они должны быть одного вкуса, так получается из указания Всевышнего в Торе, а получилось по-другому. И в результате первородный грех. Поэтому Адам, кстати, слово Адама – это земля. Адам, когда был наказан за свой грех, что он взял вот этот вот, так сказать, первородный плод, ведь и как бы земля была наказана. И в общем, если вы возьмете всю историю творения, то все идет не как у людей, то все не так. И вдруг, в конце концов, когда творение заканчивается, то, казалось бы, каждый день Всевышний говорит, увидел Всевышний, и это хорошо, и увидел Всевышний, это хорошо, как я уже сказал, понедельник не разово, зато вторник дважды. Но в шестой день говорится, и вот очень хорошо. Итак, друзья, простейшая мысль, которую видит великий человек в своей великой простоте, гениальной. Он говорит, посмотрите, все было отнюдь не идеально. И многие люди могли бы посмотреть на это и пожаловаться. Если бы мы спросили у Всевышнего, Всевышний, как дела? Творец, как дела? Как твое творение? Он мог бы начать рассказывать всю эту историю этих проблем и неудач, и нестыковочек. Вместо этого Всевышний записывает в своей Торе два слова. Очень хорошо. Я на минутку сделаю лирическое отступление и скажу, собственно говоря, слова, которые я слышал раньше, что даже то, что сказано до того пять раз очень хорошо, просто сказано, простите, увидел Всевышний, и это хорошо, это также сама по себе величайшая мысль, ибо Всевышний не ставит себе отметки, я творю мир, вот у меня получилось хорошо, и я такой вот хороший ученик, у меня четверки в табеле. Не об этом же идет речь. Это урок для нас с вами, живых людей, что от того, как мы смотрим на мир, как мы его воспринимаем и что мы сами себе говорим, от этого многое зависит. Когда Всевышний сделал это, а именно он сказал и увидел Всевышний, и сказал, понятное дело, «Ваяра Шам Китов» и увидел Всевышний, это хорошо, это записано в Торе, это слово Всевышнего, он ведь сотворил нас, по образу подобию своему. Он творец, и мы творцы. Он творит словом, мы творим словом. Он творит взглядом, и мы творим взглядом. И если он увидел хорошее, то это не рассказ о той отметке, которую он ставит себе, а это творение того самого добра, о котором идет речь. Вы не понимаете, о чем идет речь? Мать смотрит на своего ребенка, может, который пришел из школы, и которому, может быть, говорили там в этой школе, что у него ничего не получится, у него не получается, у него нет талантов, у него нет еще... Она ведь его любит. И она ведь смотрит на него с любовью, и она ищет в нем скрытый талант. И она его находит. Может быть, это... Она выдает желаемое за действительное. но ее желание увидеть в своем ребенке потенциал, скрытый талант, скрытый свет. Она его ищет, она его видит, она ему об этом говорит, она его вдохновляет. Она ему говорит, что она верит в него, и он начинает верить в себя, ее слова реализуются, и она таким образом воспитывает, растит, творит своего ребенка. Так должен творить родитель своих детей. Так должен творить учитель своих учеников. Так должен творить тренер своих спортсменов. Но самое-то главное, это именно так каждый из нас должен творить самого себя. И поэтому искусство заключается не только в том, чтобы видеть это хорошее в других, но и научиться, преодолевая сомнения в себе. И все то, что нам наговорили о нас, может быть, когда-то другие, нам нужно научиться верить в себя и видеть в себе хорошее. Это, я так сказать говорю, иди в стороне. А вот возвращаясь к словам Рафпама, чрезвычайно простым. Рафпама говорит, посмотрите, Всевышний сказал очень хорошо. И что нас научил? Чему нас научил? Да он научил нас тому, что так нужно смотреть на мир. И дело в том, что если человек смотрит на мир, и как бы ни было трудно, как бы ни было тяжело, он говорит очень хорошо. Он находит в себе мужество. Он преодолевает страх. Он смотрит жизни в лицо, не убегая от нее, ее проблемам. Он смотрит в лицо. Он набирается внутренних сил и говорит очень хорошо, несмотря на то, что он видит многие из тех препятствий, которые стоят на его пути. Он понимает, собственно говоря, опять-таки, дополнительная мысль, что, может быть, весь смысл зла – это в том, чтобы в борьбе с добром, добро, которое прекрасно, хорошо, само по себе, таково, какое оно есть. Но что оно внесло в этот мир? Например, представьте себе, человек пришел в этот мир хорошим и ушел из этого мира хорошим. Ну а что ты достиг? Вот тебя таким воспитали, тебя таким родили. Ну и что? А что ты сделал с самим собой? А как ты улучшил, возвысил, исправил, воспитал самого себя? Что ты в этом мире от себя, после себя ставишь? Поэтому, если человек, например, скажем, получил $1 миллион наследство и оставил своему сыну миллион, а что ты заработал? Миллион получил, он миллион отдал. Поэтому, как бы мир сам по себе не был хорошим, и человек хорошим, но его миссия превратить из просто хорошего самого себя в очень хорошего самого. То есть, иначе говоря, добиться изменений и внести свою лепту в этот мир, в самого себя. Это и есть его миссия. Потому и у зла есть миссия, и у препятствий есть миссия. Оно должно быть повержено, препятствия должны быть преодолены. И поэтому, когда человек видит препятствие, он говорит, ну, засучивает рукава и говорит, очень хорошо, ну-ка давайте посмотрим. Он боец. Поэтому человек, который отвечает, как сказать, не жалуясь, он реалист, он прагматик, но при этом и мечтатель. И поэтому он говорит, очень хорошо. Почему он так говорит? Да потому что Всевышний так сказал. И вот, друзья, я думаю об этом и говорю, как бы две такие мысли. Вот одна мысль связана с тем, что, может быть, задумайтесь, вы был ли когда-то у вас в жизни такое обстоятельство, что вот вам кто-то что-то сказал, или вы кому-то что-то сказали, и как вы сказали, так и было. Так и получилось. Я должен сказать, что у меня, вот я когда думал об этом, у меня произошел такой интереснейший, я бы сказал, вот инцидент. Вот Ханука, время декабрь 1980 года. У нас 30-40 человек сидит, занимаются Торой, врываются ГБшники, многих арестовали. И, в общем, обещали нам, что, так сказать, наша жизнь закончена, и никогда не уедем, а если уедем, только в Сибирь. Конец. И вот один из моих друзей, Игорь, который потом стал Хаим Брискманом, может слушать сегодня передачу, кто знает. Он, его арестовали. И его, так сказать, ему угрожали, пытались, чтобы он писал какие-то письма против узника Сиона Йосифа Бегуна, который тоже был у нас на уроке, против меня. И ему сказали, если ты не подпишешь, то, в общем, тебе конец. И вот ему угрожали, угрожали. Он был совершенно начинающим парнем, он мог сломаться, это сделать, а он этого не сделал. И утром он пришел ко мне и сказал, ты знаешь, я хочу соблюдать заповеди, я хочу соблюдать шаббат. Но главное, что я хочу тебе сказать, в Пурим тебя здесь не будет, ты уедешь в Израиль. Но вот как мне вот так вот, вот сказать, что вот в декабре, что я в марте уеду? Действительно, 1 апреля, в праздник Пурим, мы сели в самолет и уехали в Израиль. Чудо! Чудо! Но гораздо важнее другое чудо. И оно-то заключается в том, что человек, который настроен на чудо, он борется, он ожидает, он стремится, он прилагает усилия, никогда не сдается. Всего самого вам хорошего.